Говорит Радио Свобода. Погибшие в Центральноафриканской Республике журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко могли расследовать возможные связи ЧВК «Вагнера» с повстанцами в ЦАР.
Более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР, а они поехали именно на север.
В США начался суд над бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.
Манафорт приобретал предметы роскоши, включая дорогую недвижимость, люксовые автомобили. Был упомянут пиджак из страусиной шерсти за 15 тысяч долларов.
Куда исчезал Александр Лукашенко и как белорусское общество восприняло это исчезновение?
Любые проблемы, которые происходят с ним, и со здоровьем, и с его, так сказать, психологией, и с какими-то странными действиями, становятся сразу же политическим фактором.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 1 августа. Тела убитых в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева будут доставлены в Россию 4 августа. Об этом российским информационным агентством сообщил Андрей Коняхин, глава Центра управления расследованиями, для которого журналисты и снимали фильм. Говоря о причинах нападения, Коняхин уточнил, что остается названная ранее версия об ограблении, а также об убийстве журналистов членами одной из действующих на территории Центральноафриканской Республики группировок. Гибель журналистов подтвердила миссия Организации Объединенных Наций. Сообщалось, что Расторгуев, Джемаль и Радченко ехали на встречу с консультантом и были убиты неизвестными вооруженными людьми на одном из блокпостов вечером 30 июля. Журналисты снимали фильм о деятельности в Центральноафриканской Республике российских наемников из так называемой ЧВК «Вагнера». Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов напоминает, что Орхан Джемаль всегда был другом и автором его издания, несколько лет возглавлял в «Новой газете» отдел политики. Сразу после того, как стало известно о гибели российских журналистов Центральноафриканской Республики, с ним побеседовал Александр Гостев.
Орхан – профессиональный военный журналист. Начиная от того, как он собирался в поездке, как он складывал вещи, как он старался, чтобы поездка прошла содержательно, но это не означает, что безопасно. Вы, наверное, помните, что когда-то ему уже попала очередь из крупнокалиберного пулемета. И тогда еле удалось ногу Орхану спасти несколько лет назад.
Это, по-моему, в Ливии было?
Я не знаю. Да, я не знаю, с кем он сейчас ездил. Там один парень, как я понимаю, режиссер как раз радиостанции «Свобода».
Наш бывший коллега Расторгуев. Александр Расторгуев.
Расторгуев, да. Все мои соболезнования. Я не знаю, на кого и кому они готовили материал. Я понимаю, что в ЦАР, скорее всего, они занимались историей ЧВК. Потому что просто так история Африки для них была бы не очень интересна. Я предполагаю, что они решили прямо на месте дислокации, прямо там, где участвуют сотрудники вагнеровской и не только вагнеровской ЧВК, посмотреть на этих бойцов и посмотреть на характер их деятельности. Что произошло на блокпосту, пока никому не известно. Насколько я знаю, пока нет видеоматериалов с камер, которые там должны были быть. Не факт, что они были в это время включены. Я хочу сказать, что у Орхана Джемаля была одна очень важная сущностная профессиональная черта. Вы знаете, он отлично отличал правду войны от провокации во имя войны. Я напомню вам, что приблизительно 4 года и 1 месяц назад Орхан напечатал в «Новой газете» материал о том, как под видом солдатских матерей чиновники ДНР, посадив в автобус женщин, возили их по местам дислокации воинских частей Украины с плакатом, по-моему, таким: «Сынок, домой, войну долой». На самом деле там не было, как выяснил Орхан, никаких солдатских матерей. На самом деле сотрудница милиции, полковник, была, значит, этой главной самой солдатской матерью. Никакие дети у этих матерей там не служили. Это была такая в чистом виде пропагандистская разведка боем. И в одной из частей, когда подумали, что это нападение, автобус обстреляли, погибли люди. Орхан тоже был там. И он, несмотря на абсолютно критичную ситуацию, ну, собственно говоря, еще дымится автобус, еще там, еще только скорая, да, еще вот это, он уже анализирует ситуацию, он уже начинает понимать, что это такое было. Он уже определяет по персоналиям, кто и зачем это делал. И вместо громкой акции, что бедную мирную демонстрацию с ней так обошлись, появляется материал совсем другой. О том, как стороны провоцировали друг друга, как вот эти подставные, ряженые, выдавали себя. И главное, они же повелись на это. А ни один представитель ДНР с ними не сел в автобус. Они знали, это особо подчеркивал Джамал, они знали, чем все это может закончиться. И ни один из тогдашнего пушилинского, там, мне кажется, правительства в автобусе вместе с ними не был. Целиком эту ситуацию сумел вывернуть к свету и показать ее сущность Орхан Джамаль. Я думаю, что здесь он тоже понимал, зачем он едет, и он тоже понимал, что он хочет скрыть. К сожалению, я пока не знаю деталей.
Ну вот сейчас детали начинают появляться прямо во время нашего разговора, что действительно это по... как бы была командировка от Центра управления расследованиями, они точно занимались деятельностью ЧВК Вагнера там. И самое главное, непонятно, на каком блокпосту это произошло, потому что ЦАР — это растрепанный ковер, где там десятки сил, бандитских группировок, этнических, национальных, религиозных, и вагнеровцы там тоже есть. Поэтому все говорят, они были остановлены на блокпосту, и как бы под предлогом этой остановки как бы из засады их убили, но с целью ограбления. Ну, мы же с вами понимаем, что, конечно, отсюда сейчас...
Я не верю ни в какие ограбления. Значит, я не верю ни в какие ограбления. Знаете, когда убили в Югославии Нагина и Коренова, значит, наших журналистов, один представлял ТАСС, другой там, по-моему, Первый канал, и вплоть до прошлого года, когда начали уже их друзья, в первую очередь Владимир Мукусин, биться, и президент наградил ребят посмертно орденами, тоже сказали ограбление, а на самом деле это сербы их расстреляли. Просто расстреляли. С тем, что они совсем не хотели, чтобы информация из той части Косово, где творились чудеса и зверства, да, чтобы она каким-то образом просочилась. Я не верю в ограбление журналистов, потому что, ну грабят, отдавай камеру, да, что отдавай? Отдавай карточку и деньги. Ну, отдали, хорошо, ну, дальше что? Чего убивать-то? Смысл-то в чем?
Абсолютно согласен, да, с вами. Именно, потому что это было известно, что это было рядом с базой, где то ли российские офицеры, официальные инструкторы, там, то ли вагнеровцы, или они, скорее всего, все вместе, это произошло в 20 тоже, километрах.
Да. Я рассчитываю на руководство ЦУРа, потому что, ну, ЦУР делал несколько таких серьезных влиятельных расследований. Наверняка корреспондент уезжает в командировку. Что у него с собой есть? У него всегда есть телефон с трекером. Особенно войну, для того, чтобы можно было следить за его месторасположением. Ему страхуется жизнь. У него есть спутниковый телефон в тех местах, где нет обычной связи. Его маршрут хранится в сейфе у его руководителя, который остался в редакционном офисе. Безусловно и непременно должны быть все контакты и списки, с которыми эти люди готовились в командировку и которые будут их в этой командировке сопровождать. То есть следы того, как они готовились, куда они собирались, куда вел их маршрут и цель этой командировки, безусловно, на мой взгляд, должны быть в редакционном офисе. Это может сильно-сильно облегчить задачу и следствию, и дипломатам, и журналистам.
Говорил бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team предложила версию, согласно которой Джамаль Расторгуев и Радченко расследовали возможное сотрудничество ЧВК Вагнера с антиправительственными силами, как раз для борьбы с которыми сотрудники ЧВК и были размещены в Центральноафриканской Республике. Вот что пояснил в интервью «Радио Свобода» эксперт группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
У вас есть информация, что погибшие собирались расследовать связи российских наемников с антиправительственными группировками. Из этого следует, что они занимаются, находясь там даже неофициально, все равно неофициально, совсем не теми функциями, ради которых они были туда посланы.
Я хотел бы подчеркнуть, что та информация, которая у нас есть, является предположениями, собранными на основе открытых источников, но кажется нам наиболее рациональным объяснением именно их поездки на север от столицы, учитывая, что более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от банги столицы ЦАР, а они поехали именно на север, это может объясняться именно слухами о сотрудничестве Вагнера с группировками, ранее входившими в так называемую «Селеку», которая была мусульманской коалиции, действовавшей против правительства. Да, это означает, что такие действия идут вразрез с официальными заявлениями МИД по ЦАР, где говорится, что поддержка центрального правительства, восстановление контроля центрального правительства над страной, но это плохо вяжется с соглашениями с вооруженными формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
А что известно о вот этих двух населенных пунктах маленьких, они называются Кага-Бандору и Бамбари? Что там происходит и почему они именно привлекли ваше внимание? Явно они как-то связаны с российскими группами.
Именно о них говорилось в различных источниках из ЦАР, как о месте поездки журналистов. И тот и другой населенный пункт при этом находится на территории подконтрольной тем же бойцам бывшей селеки. И, исходя из этого, можно вспомнить историю, когда в Кага-Бандора местное население задержало самолет с российским регистрационным номером. Это была легкомоторная Cessna, которая, как сообщали местные СМИ, перевозила российских военных экспертов. Эти эксперты, якобы, по словам правительства ЦАР, проводили переговоры о политическом урегулировании бойцами местных группировок антиправительственных. Напомним. Однако эта версия вызывает сомнения, потому что различные эксперты, собственно, страноафриканские СМИ и так далее, пишут именно о договоренностях о добыче полезных ископаемых. Это, кстати, вполне логично, потому что такую же деятельность Вагнера мы наблюдали в Сирии, когда они даже частично в обход Москвы договаривались с Дамаском об освобождении территорий месторождений на востоке Сирии, за которые, собственно, Вагнеру потом бы отдавалась определенная... Точнее, не Вагнеру, а Евгению Пригожину, который контролирует ЧВК Вагнера, отдавалась определенная часть их добычи из этих месторождений. В принципе, здесь такой же экономический интерес мы можем наблюдать. Другое дело, что этот экономический интерес идет, опять же, вразрез декларируемым целям России в этой стране.
У вас, как у расследовательской группы Conflict Intelligence Team, все равно по-прежнему несколько версий гибели вот этой группы. То есть одна из них то, что они, скажем так, опрометчиво начали с бывшего дворца Бакасса, где вот находится база ЧВК Вагнера, и последовало то, что последовало. Но есть и другие, да, то, что с журналистской деятельностью не связано.
На версии, не связанной с журналистской деятельностью, напирают некоторые, опять же, источники СТАР, говоря, что это было именно разбойное нападение. И, в принципе, я говорю, такую версию не исключать абсолютно нельзя, потому что рэкет – это, ЦАР, точнее, не единичный случай, это системная проблема. В закладе ООН, который мы цитируем, говорится, что она просто удушает экономику страны. Фактически, получается, эти вот бесконечные поборы, бесконечные нападения, опять же, некоторые связали нападение с самой Селекой, с которой якобы договаривает российский ЧВК. Следует помнить, что Селека на этих территориях совсем достаточно недавно осуществляла этнические чистки и прочие зверства. То есть, разумеется, обвинить Селеку для местных властей – это как обвинить ИДИЛ, например, для властей Сирии или Ирака. Все поверят. Но это не обязательно будет Селека, но, в принципе, от нее ожидают любой гадости.
Говорил эксперт расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. С ним и с бывшим главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым беседовал Александр Гостев. Напомню, что журналисту Денису Короткову из издания «Фонтанка», который одним из первых подробно написал о ЧВК «Вагнера», поступали прямые угрозы. А его екатеринбургский коллега Максим Бородин, написавший о больших потерях ЧВК «Вагнера» в Сирии, погиб при невыясненных обстоятельствах, упав из окна собственного дома. Следственный комитет не стал тогда возбуждать уголовное дело, заявив, что в гибели Бородина, цитата, «нет криминальной составляющей». Вы слушаете «Радио Свобода». В городе Александрии в американском штате Вирджиния начался судебный процесс над крупным американским политическим лоббистом Полом Манафортом, который в течение чуть более 3 месяцев, с конца мая до начала августа 2016 года, возглавлял избирательный штаб тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, насколько я понимаю, первый день суда ушел в основном на отбор 12 присяжных, 6 мужчин и 6 женщин и 4 запасных присяжных.
Да, добрый вечер, Андрей. Забавно, что защита при отборе присяжных хотела выяснить их партийную принадлежность. Но судья этого не позволил. Ранее защита требовала перенести процесс из Александрии, пригорода Вашингтона, куда-нибудь в захолустье, где граждане якобы не подверглись обработке средствами массовой информации. Вот еще одна примечательная деталь, которую я хочу раскрыть. Дело Манафорта не квалифицируется, понятно, как преступление против личности, и тем не менее он был помещен под арест до суда. Судья посчитал, что своими статьями в элитной прессе, написанными под вымышленными именами, обвиняемый оказывает давление на свидетелей.
Ну и вернемся к суду. Хватило ли времени на вступительные слова прокурора и адвоката вчера?
Да, и вступительного слова прокурора стал ясен, если не был ясен до тех пор, предмет нынешнего разбирательства. Обвинение Манафорта, по-видимому, первое в длинном ряду дел против бывших помощников Дональда Трампа, было подготовлено следователем Робертом Мюллером, изучающим предполагаемые связи кандидата республиканцев с Кремлем во время избирательной кампании 15-16 годов. Но начавшийся процесс к мандату спецследователя прямого касательства не имеет. Иными словами, что я хочу сказать. Манафорта сейчас судят за разнообразные банковские аферы и налоговые махинации. Демократы надеются, что в ходе процесса каким-то образом всплывут доказательства преступного сговора Манафорта и Трампа с Россией, тайных финансовых сделок Трампа с российскими олигархами. Но лица, близкие к президенту, уверены, что никакого компромата у Манафорта на Трампа нет и быть не может. Хотя бы потому, что они были близки лишь очень короткое время. Кстати, и второй процесс над Манафортом, который намечен на середину сентября в самой столице, тоже выстроен вокруг его налогово-финансовых махинаций, и речи о преступном политическом сговоре не идет.
А о чем конкретно говорил прокурор в своем вступительном слове?
Он рассказал о том, что Манафорт, лоббируя на Западе интересы украинского лидера Виктора Януковича и его партии регионов, заработал 60 миллионов долларов, но не задекларировал их, а противозаконно перевел эти средства себе под видом банковских кредитов, используя для этого 30 счетов, открытых в 3 иностранных государствах. Существование счетов он утаил, что, между прочим, является отдельным пунктом обвинения. На эти уведенные от налогового управления деньги Манафорт приобретал предметы роскоши, включая дорогую недвижимость, люксовые автомобили. Конкретно был упомянут пиджак из страусиной шерсти за 15 тысяч долларов и наручные часы за 21 тысячу, ну и так далее.
А на чем защита строит свою позицию?
Стратегия защиты была впервые в полном объеме озвучена именно во вступительном слове. И, в общем, выглядит она так. Валить все на многолетнего помощника Манафорта Рика Гейтса, который работал с ним на Украине, а затем с ним же перешел на короткое время в избирательный штаб кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Джей Трампа. Гейтсу исходно были предъявлены примерно те же обвинения, что и Манафорту. Но он во всем сознался, в отличие от своего бывшего шефа, который все отрицает. Гейтс пошел на сотрудничество со следствием, и обвинения против него были сняты. Так вот, адвокат Манафорта утверждает, что Гейтс похитил у его подзащитного миллионы долларов. И что именно Гейтс обманывал следствие, приплетя к своему обману Манафорта. Дескать, Гейтс отвечал за связи с украинскими олигархами, клиентами их лоббистской фирмы. И Гейтс принял условия олигархов платить фирме через тайные счета в иностранных банках. Гейтс, это очень важно подчеркнуть, сказать, потенциально ключевой свидетель спецследователя Мюллера в принципиальных делах, относящихся непосредственно к предполагаемому сговору команды Трампа с Кремлем. И если адвокату Манафорта удастся дискредитировать Гейтса, то это станет очень болезненным поражением следственной бригады Мюллера.
И, насколько я понимаю, помимо всего прочего, Манафорту предъявлено обвинение в том, что он не зарегистрировался надлежащим образом как иностранный агент, то есть лоббист интересов иностранного государства. А сколько он получит, если будет признан виновным по этой статье?
Минимум 5 лет, Андрей, насколько я знаю. Минимум 5 лет. Помните, первый помощник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, в прошлом начальник главного разведывательного управления Пентагона, тоже был обвинен по этой статье.
А сейчас обвиняется россиянка Мария Бутина. Это очень громкая история в России.
Да, и этот закон об иностранных агентах уходит корнями в предвоенное время. Дам короткую справку. Он был принят в 1938 году в порядке борьбы с пропагандистами Третьего рейха в Америке. Закон обязывает лиц, работающих на иностранное государство в качестве лоббиста, адвоката или даже рекламодателя, зарегистрироваться в определенный срок и раскрыть детали своего контракта с иностранным нанимателем. Больше ничего. Ограничений на осуществление профессиональной деятельности закон не накладывает. Тем не менее, закон и так беззубый, по мнению многих, последовательно выхолащивался. Из него были выведены лица, занимающиеся коммерческой деятельностью. А вот исполнялся закон крайне непоследовательно. За задержки с регистрацией, например, почти никого никогда не привлекали к ответственности. Но это было до прихода Трампа. И главное, до появления таких агрессивных пропагандистских структур, как Russia Today, вооруженных современными интернет-технологиями. В общем, сегодня, когда стало понятно, что пропаганда в сочетании с хакерством может еще больше расшатать и без того поляризированное американское общество, экспертное сообщество стало высказываться за ужесточение указанного закона.
И последний вопрос. Манафорт, как беспрестанно напоминают американские средства массовой информации, присутствовал на вот той печально известной встрече летом 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой, которая обещала предоставить штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон. А в чем значение вот этого эпизода в расследовании Мюллера, понятно, не в данном конкретном случае, в дальнейшем?
Ну, демократы надеются, что Мюллер сможет мытьем или катанием вытянуть что-то из Манафорта об этой встрече. Ведь это так похоже на сговор Трампа с Кремлем. Но за похожее в Америке не судят. Во-первых, сговор – это вообще не юридическое понятие. Состав может образовывать только преступный сговор или заговор. Но это подразумевает наличие какого-то преступления. Какого? Получение от недружественного иностранного государства сведений, изобличающих неприглядные поступки политического соперника, но это не статья. На статью тянул бы сговор, в котором, ну, скажем, Россия предоставляет Трампу добытый посредством преступного компьютерного взлома компромат на Клинтон в обмен на денежное либо иное вознаграждение, как-то отмена или смещение санкций. Однако в реалистичность такого сценария, который я только что описывал, не верят даже заклятые враги Трампа. Но это все право, юриспруденция. А помимо права есть политика. И импичмент, согласно Конституции США, относится именно к политике. Это отстранение от должности по политическим соображениям, не уголовным, за профнепригодность, если хотите, за служебные несоответствия. Если демократы в ноябре отвоюют большинство в палате представителей у республиканцев, велики шансы, что они подвергнут Трампа импичменту, в частности за то, что он дал добро, если это, конечно, подтвердится, на встрече с Весельницкой, на которой присутствовал Манафорт. Они представят эту встречу как акт, граничащий с государственной изменой. Но если нижняя палата выносит импичмент, верхняя палата должна его утвердить. В 98 году, когда судили Билла Клинтона, у республиканцев было большинство в Сенате. Но они и близко не подошли к тому, чтобы набрать 2/3 голосов, 67 из 100, как того требует основной закон, и не смогли убрать президента. Вот повторение истории в Вашингтоне не исключают.
О начале суда над Полом Манафортом рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». С начала 2017 года из-за преследований представителей ЛГБТ Чечню покинули по меньшей мере 125 человек. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали активисты российской ЛГБТ-сети. По их данным, от 49 человек органы добивались признания в нетрадиционной сексуальной ориентации и требовали информацию о знакомых. 37 задержанных сообщили правозащитникам о пытках и длительном содержании под стражей. Чеченские власти ранее неоднократно заявляли, что в республике нет ни преследований членов ЛГБТ-сообщества, ни самих геев. Один из тех, кто бежал из Чечни, 20-летний Зелимхан Ахмадов, которого по меньшей мере 5 раз пытались похитить в Петербурге родственники. Руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время», что случилось бы с Ахмадовым, если бы похищение удалось.
Я думаю, что высока вероятность того, что он был бы убит, потому что известны случаи, когда родственники похищали своих детей, братьев, которых подозревали в гомосексуальности, и впоследствии их убивали. Это действительно очень сложная для него ситуация. Во-первых, это уже 5-я за последний год попытка его похищения после того, как он уехал из Чечни. В ходе одной из них был ранен его друг. Не в этот раз, а в предыдущий. И, с другой стороны, он боится возвращаться в Чечню, но при этом он понимает, что то, что сейчас происходит, навсегда прерывает его отношения с родственниками, с отцом. И, несмотря ни на что, для него это большое потрясение. Но той компании, которая была в прошлом году, сейчас можно сказать, что нет массовых задержаний именно по причинам сексуальной ориентации. Но к нам продолжает поступать сообщение об угрозах со стороны родственников, о том, что полиция продолжает шантажировать людей, шантажировать именно тем, что расскажут родственники. То есть, но это было, конечно, и до всей этой кампании. Но мы также понимаем, что ситуация, когда произошедшее преступление не расследуется, она чревата тем, что компания может в любой момент возобновиться, поскольку мы видим, что Рамзан Кадыров не забывает у чеченских геев. Он так часто упоминает о том, что их нет, что становится понятно, что для него это серьезная проблема.
Говорил руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Великобритания официально закрыла генеральное консульство в Петербурге. Сообщение об этом размещено на странице посольства Великобритании в Фейсбуке. Это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас, правительством России, после инцидента в Солсбери, говорится в сообщении. 30 июля сотрудники генконсульства в Петербурге спустили со здания, в котором оно размещалось, флаг Великобритании. 4 марта в Солсбери едва не погибли бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон считает, что вещество попало в Британию с территории России и возлагает вину за отравление на российские власти. Россия обвинение отвергает. Организаторы кинофестиваля и другие представители киноиндустрии России обратились к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию с поправками к закону о господдержке кинематографии. По мнению авторов письма, реформа, которую уже поддержала Госдума, лишит зрителей возможности смотреть фестивальное кино. Законопроект ужесточает правила демонстрации фильмов на фестивалях. Сейчас кино на них можно показывать без прокатного удостоверения. По новому закону кинофестивалем сможет считаться только утвержденное Министерством культуры мероприятие с жюри и конкурсной программой, а фильмы должны быть сняты не более года назад. По мнению критиков законопроекта, реформа поставит под удар спецпоказы, ретроспективы и многие другие события в киноиндустрии, которые не предусматривают наличие жюри, конкурсной программы или процедуры согласования с Минкультом. Суд в Москве арестовал двух сотрудников Федеральной службы безопасности, которые расследовали факты коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний. По данным «Коммерсанта», на основании рапортов Сергея Никитюка и Константина Струкова задержали бывшего заместителя директора ведомства Олега Коршунова. Офицеры также занимались разработкой дела бывшего главы ФСИН Алексея Реймера, который получил 8 лет колонии по делу о махинации с электронными браслетами для осужденных. Никитюка и Струкова обвиняют в причастности к незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы. Адвокат арестованных офицеров считает, что их уголовное преследование может быть местью за профессиональную деятельность. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петицию за обмен политическими заключенными между Россией и Украиной подписали более 50 тысяч человек. Она была создана в мае после начала голодовки украинского режиссера Олега Сенцова. Автор петиции, биолог из Дмитрова Александр Рекубратский, требует от российского правительства провести обмен в формате «всех на всех». Рекубратский неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера. 14 мая Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку Сенцова. Моя коллега Любовь Чижова поговорила с автором петиции Александром Рекубратским.
Почему вы решили организовать эту петицию и как сейчас проходит сбор подписей?
Ну, когда мы узнали, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и требованием ее объявил освобождение украинских политзаключенных, мы поняли, что способом реализовать его требования является обмен заключенными, которые содержатся в тюрьмах России и Украины, желательно всех на всех. Ну и для того, чтобы распространить эту идею среди нашего народа, мы создали такую петицию на сайте Change.org и объявили сбор подписей. Сначала мы думали, что петиция не встретит такого большого отклика, но оказалось, что это не так. К настоящему времени собрано уже более 50 тысяч подписей, и количество подписей продолжает увеличиваться. Петиция, мы не могли ее распространить с помощью никаких СМИ только за счет горизонтального распространения. Мне кажется, это означает, что поддерживают идею обмена российских и украинских заключенных, поддерживают миллионы наших граждан.
Вы неоднократно участвовали в пикетах за освобождение Олега Сенцова. Собственно говоря, вам выписывали штрафы, насколько я знаю. Вы все равно продолжаете выходить на улицы Москвы с требованием освобождения Олега Сенцова. Приезжаете для этого из города Дмитров подмосковного. Вот почему все это делаете? Почему вы неравнодушны к голодовке Олега Сенцова, неравнодушны к его истории? Что заставляет вас вот этим всем заниматься?
Мне кажется, основное, главное, это личность Сенцова, который совершил очень мужественный и совершенно бескорыстный поступок, объявив голодовку не с целью своего собственного освобождения, а с целью освобождения украинских политзаключенных. Это вызывает глубокое уважение к поступку Сенцова. Его беспримерная голодовка уже в течение сегодня 80-й день голодовки. Это фактически повторение подвига Анатолия Марченко. Вот все это вызывает сочувствие, и хочется хоть как-то его поддержать. Ну, задержали меня только один раз, когда я вышел в пикет во время чемпионата мира, когда действовал запрет президента на проведение массовых мероприятий, в том числе одиночных пикетов. Был суд по административному правонарушению, я получил штраф в размере 10 000 рублей. Решение суда было обжаловано в высших инстанциях. Сейчас мы ждем рассмотрения в Мосгорсуде.
Александр, а скажите, пожалуйста, раньше вот вы выходили в пикеты с такими политическими требованиями или вот решили делать это с началом голодовки Олега Сенцова?
Это участие в маршах, когда были марши против войны в Украине, против аннексии Крыма, против закона подлецов. Ну, митинги 2011-2012 года. Ну, это обычный бэкграунд. А в одиночные пикеты я стал выходить только в поддержку Сенцова.
Кто ваши единомышленники?
Это обычные москвичи. Это не члены каких-либо партий, ни системных, ни оппозиционных. Писатели, научные работники, студенты. Вот обычные москвичи.
А можете рассказать вот немножко вкратце о себе? Сколько вам лет? Вот чем вы сейчас работаете, не работаете?
Да, мне 59 лет. Я научный сотрудник. Работаю в Интерфлевом институте рыбного хозяйства. Занимаюсь генетикой и селекцией рыб. Мы выводим породы карпов и осетров.
На вашей работе никак не отразился тот факт, что вы участвуете в пикетах? Там вообще как к этому относятся? Или...
Я пока не вижу реакции со стороны нашей администрации от этой деятельности. А сотрудники института, которым это известно, они, в принципе, поддерживают меня. Я чувствую их поддержку.
Если вернуться к петиции, которую вы запустили, как вам кажется, насколько эффективными будут эти действия по сбору подписей в интернете? Можно ли этим чего-то добиться?
Ну, с самого начала мы понимали, что основная задача этой петиции – это просто информационная, проинформировать о голодовке Сенцова, проинформировать людей о том, что есть такая возможность, способ его освободить – это обмен заключенными России и Украины. Мы не понимаем, что, естественно, эта петиция не имеет никакой ни юридической силы, никакой. Но это вот просто способ информации, да.
Ну вот процессом обмена политзаключенными сейчас ни шатка, ни валка занимаются российские и украинские уполномоченные по правам человека. Следите ли вы за этим и верите ли все-таки вот так по-человечески в то, что этот обмен все-таки будет произведен?
Да, мы, конечно, следим. И сначала надежды были довольно большие, потому что это же нормальное действие. Российские заключенные содержатся в Украине. По отдельным некоторым сведениям, их там более 300 человек. Всякое правительство, наверное, хочет вернуть своих граждан на родину, вырвать их из заточения. Поэтому мы поначалу надежды были довольно основательные. Тем более чемпионат мира, имидж России и так далее. Но сегодня уже 80-й день голодовки. И если бы наше правительство хотело произвести такой обмен, хотело бы освободить своих граждан, оно бы уже это сделало. Поэтому, к сожалению, сейчас у нас очень мрачный, пессимистический взгляд на ход событий.
А как вы думаете, почему российская власть даже вот не может притвориться, что она, в общем-то, гуманна? Почему они не могут сейчас отпустить Сенцова, обменять его на других российских политзаключенных? Почему?
Мы видим, как она относится к своим гражданам, да, сейчас вал каких-то странных дел, сидят дети, сидят ученые, ну, начинают преследовать ученых. Если такое отношение граждан внутри страны, то такое же отношение граждан, которые уже попали в заключение. Наверное, наши власти не очень беспокоятся о своих гражданах.
С автором петиции за обмен заключенными между Россией и Украиной Александром Рекубратским побеседовала Любовь Чижова. Три дня белорусы, кто с надеждой, кто со страхом, обсуждали, что случилось с Александром Лукашенко и жив ли он вообще. Истерия вокруг запущенной российским анонимным телеграм-каналом информации о якобы инсульте у президента Белоруссии показала, насколько политическая жизнь и судьба страны зависит от состояния здоровья одного человека. Из Минска передает Виталий Цыганков.
О якобы инсульте у белорусского президента первым сообщил российский анонимный телеграм-канал «Незыгарь». Потом эту новость радостно подхватили некоторые украинские сайты. Стоит ли удивляться, что уже на следующий день вся белорусская негосударственная пресса и социальные сети обсуждали только инсульт, подсчитывая, сколько же дней Лукашенко не появлялся на публике и почему он не совершил визит в одну из областей. Специфика белорусской бюрократической машины в ее неповоротливости. И фактически только на третий день шторма в социальных сетях пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила корреспонденту «Свободы», что информация о болезни главы государства – полная чушь. Больше ничего комментировать не буду. Александр Григорьевич находится в абсолютно в рабочем режиме, сказала Эйсмонт. Впрочем, народ продолжал не верить, и окончательно обстановку разрядило только публичное появление Лукашенко в телеэфире во время встречи с одним из чиновников. Однако за эти дни люди успели постебаться по полной, заполнив пространство социальных сетей мемами и шутками на эту тему. Знаете, почему это фейк? Григорьевич бы нас никогда не кинул во время уборочной, пишет один пользователь. Другие активно постят картинки из фильма «Похороны Сталина», который демонстрировался без всяких ограничений в белорусских кинотеатрах. Третий напоминает, кстати говоря, похоронам Сталина предшествовало политическое дело о врачах-вредителях. Совпадение? Не думаю. Это намек на то, что в Беларуси последние месяцы проходят скандальные и массовые аресты врачей и чиновников системы здравоохранения. Шутки шутками, но история с инсультом красноречиво продемонстрировала состояние белорусского общества и потенциальные проблемы с будущим транзитом власти в стране. Очередная болезнь Лукашенко вновь показала, что для многих белорусов любые надежды на перемены в стране сузились до единственного варианта – физического ухода действующего главы государства. Разговоры о том, пойдет ли Лукашенко на экономические и политические реформы, которые особенно активно велись сразу же после президентских выборов 2015 года, по большому счету закончились. Даже пересуды о преемнике затихли. Все поняли, что пока нынешний глава жив и относительно здоров, о преемнике, даже с той же фамилией, можно не задумываться. Политический обозреватель Валерий Карбалевич, автор биографии белорусского президента, отмечает, что слишком много в Беларуси завязано на личность Александра Лукашенко, а также обращает внимание на усиление психологических атак на белорусского президента со стороны России.
И любые проблемы, которые происходят с ним, и со здоровьем, и с его, так сказать, психологией, и с какими-то странными действиями, становятся сразу же политическим фактором. Поскольку режим персоналистский, режим личной власти, то все завязано на одном человеке. И любые перемены тут влекут за собой серьезные перемены в общественной и политической жизни. Второй момент, на который я бы обратил внимание, то что информация о якобы болезни Лукашенко идет из России, из странного ресурса «Незыгарь». Причем обратить внимание надо, что уже какое-то время он завязан на белорусскую тематику, все время выбрасывает различные инсайдерские какие-то данные. Кстати, вот вопрос о новом после России в Беларуси Михаила Бабича, от него в значительной мере исходила информация, будто бы белорусская сторона против. И вот опять брошена информация со стороны этого ресурса, который очень тесно связан с агентством ТАСС, официальным агентством. И это происходит накануне визита Лукашенко в Сочи для переговоров с Путиным. То есть это вполне можно рассматривать как какую-то психологическую атаку со стороны уже не только каких-то средств массовой информации, но, возможно, за этой атакой стоят российские спецслужбы, российская власть.
А если попробовать проанализировать реакцию общества белорусского, ну, во всяком случае, той части общества, реакцию которой можно видеть в социальных сетях, в средствах массовой информации, по-вашему, о чем говорит эта история?
Эта история говорит о том, лишний раз подчеркивает, что в Белоруссии все завязано на этого человека, и общество это понимает, воспринимает, ну, не сказать, что согласилось совсем, но принимает как данность, как факт. И без того, что с этим человеком что-то произойдет, что-то случится, каких-то изменений в Беларуси, каких-то перемен ожидать не приходится. Поэтому в Беларуси политика завязана на одном человеке, и это признает белорусское общество.
Считает белорусский политический обозреватель Валерий Карбалевич. Естественно, даже оппоненты Лукашенко настолько уже привыкли к его существованию в качестве белорусского президента, что некоторые из них во время истории с инсультом вслух задавались вопросом: «А что будет без него? А вдруг будет хуже? А вдруг нас Россия захватит?» В любом случае, очевидно, что информационные атаки на Лукашенко и его окружение со стороны России усиливаются. Пока нельзя говорить о широкомасштабной информационной войне, но уже можно называть это партизанскими операциями. Ведь ведутся они не частями регулярной информационной армии вроде ТР, а телевизионными отрядами типа «Незыгаря». Очевидно, что следующие президентские выборы, которые должны пройти в Беларуси уже скоро, в 19-20 годах, не станут для Лукашенко простой и формальной кампанией. И тема здоровья, либо «здоровья» в кавычках, белорусского президента станет одной из самых удобных для атак на него самых разных сторон. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, которую подготовил и вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» композитор Александр Журбин. Передача называется «Танго в Нью-Йорке». Первый эфир ровно 20 лет назад, 1 августа 1998 года.
Ах, танго, танго, странное слово. Странная музыка, странный танец, странная судьба. Начну с того, что в Нью-Йорке, самом космополитичном городе мира, где есть абсолютно все на свете, любая музыка, любые танцы, любая экзотика, совсем не просто привлечь внимание, так сказать, обычной публики к чему-нибудь неамериканскому. Здесь регулярно проводятся фестивали сальсы и румбы, самбы и фламенко, есть фестивали индонезийского гамелана и китайской оперы. Однако, как правило, потребители всех этих экзотик сами выходцы из тех же экзотических мест. Бразильцы ходят на сальсу, испанцы на фламенко, китайцы на китайскую оперу. Благо, в Нью-Йорке хватит народу, чтобы фестиваль любой культуры, существующий на свете, был, что называется, sold out, то есть распродан. Пожалуй, только русские, или, скажем точнее, русскоязычные, не имеют пока своего постоянного фестиваля. Но это говорит только о том, что нас нельзя измерить общим аршином. Так вот, могу сказать, что в прошлом сезоне привлекательным центром для многих регулярных американцев стала культура Аргентины. Вернее, малая часть этой культуры – аргентинское танго. Танго в кино, танго на бродвейской сцене, танго на концертных подмостках, а танго говорят, а танго спорят, танго танцуют. Что это? Переменчивая мода или устойчивая страсть? Или просто очередная коммерческая раскрутка, как это было, скажем, с ламбадой или макареной? Трудно сказать. Поговорим лучше о танго. утверждает один из словарей, африканского происхождения. Действительно, в Танзании имеется целая область, называемая Танга. Не забудем также об озере Танганьика. Правда, имеет ли это какое-то отношение к музыке танго, неясно. Словарь Уэбстера строго и недвусмысленно говорит, что танго – южноамериканский танец испанского происхождения. И ни слова про африканские корни. Вообще, история и самого слова, и жанра танго страшно неясна и запутана. Единственное, на чем все сходятся, что танго является продуктом креольской культуры. Креолами традиционно называют смесь чернокожих рабов и белых испанцев, коренное население многих островов Вест-Индии, а также некоторых жителей американского штата Луизиана. Кстати, по-креольски, как я выяснил, слово «танго» означает «танго». Если от этимологии перейти к истории, то вкратце дело обстоит так. Танго появилось в Аргентине, в районе Буэнос-Айреса, в конце 19 века. Аргентина тогда была этнически очень пестрой страной, где, как и в Соединенных Штатах, были перемешаны европейцы, африканцы и азиаты. Музыка, которая проникла тогда в Аргентину, была в основном европейской. Популярность обрели два танца – испанская хабанера и австрийская полька. Однако хабанера вскоре вытеснила польку. Все-таки испаноязычных было больше. И вскоре превратилась в некую аргентинскую разновидность, которая получила название «милонга». «Милонга», пишет один автор, это хабанера для бедных. Слово «танго» появилось несколько позже и означало место, где собирались танцоры. В любом случае, первые танго и музыкальные, и танцевальные родились в ту пору, в конце 19 века, в бедных кварталах Буэнос-Айреса. И стали довольно популярны там. Но вскоре танго перестало быть просто танцем или просто музыкой. Что говорит Луис Браво, создатель нынешнего бродвейского шоу «Танго навсегда». Танго – это музыка эмигранта, который покинул свой дом, но не нашел другого. Танго – это музыка тоски, созданная теми тысячами мужчин, которые бросили свои дома в Неаполе и Генуе, Марселе и Гамбурге, Ливерпуле и Малаге, чтобы попытать счастье в Америке. Но вместо своей мечты они нашли нищету и отвратительное жилье в пакгаузах Аргентины и Уругвая, и работу на солнцепеке по 14 часов в день. И только ночью собирались они попеть и потанцевать. Танго – это музыка ночи, это музыка отчаяния. Аргентинские богачи отрицали танго и запрещали детям посещать Эн-Рамадас, места, где танцевали танго. Но дети пробирались в запретные места, потому что танго – это музыка любви. Танго – это прямое выражение того, что поэты часто пытаются, но не могут выразить словами. Того, что борьба может быть наслаждением и праздником, говорил самый великий аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. Однако все же до поры до времени это была локальная, аргентинская популярность, которая могла бы так и закончиться на местном уровне, если бы в 1910 году аргентинский композитор Эрнесто Сабориду не привез группу аргентинских певцов и танцоров танго в Париж и не произвел там фурор. И в течение буквально нескольких лет танго и как музыка, и как танец буквально завоевывает Европу, а затем и весь мир. We'll be right back. я хочу рассказать о двух не связанных между собой событиях. Первое – это успех шоу «Танго навсегда» (Forever Tango) на Бродвее. Второе – это успех фильма «Урок танго» (Tango Lesson) режиссера Салли Поттер. Начну с фильма. Он уже прошел по американским экранам и только что вышел на видео. Вообще-то я сторонник того, что кино надо смотреть в кинотеатре. Но этот фильм можно посмотреть и на маленьком экране. Он очень скромно снят, в нем нет никаких спецэффектов. Этот фильм вполне мог бы быть и телефильмом. Но не надо думать, что это маленький фильм по уровню художественного воплощения или по эмоциональному воздействию. Напротив, в этой камерной обстановке, где, по сути дела, только два героя и не происходит никаких особенных событий, кипят и пенятся страсти. Страсти, которые называются танго. Сюжет фильма настолько же прост, насколько и необычен. Режиссер Салли Поттер, может быть, помните ее странно прекрасный фильм «Орландо», снимает фильм о самой себе. Это художественный, в смысле не документальный фильм, где главную героиню по имени Салли Поттер играет актриса Салли Поттер по сценарию и в режиссуре Салли Поттер. И рассказывает этот фильм о неожиданной и невероятной любви Салли Поттер к исполнителю аргентинского танго Пабло Верону, которого играет... Вы правильно догадались, артист Пабло Верон. С неслыханной откровенностью мисс Поттер рассказывает нам, как она, не очень молодая и не очень красивая женщина, неожиданно для себя влюбилась в молодого красавца, профессионального танцора и учителя танцев. Эта любовь проходит все необходимые стадии – робкое знакомство, нежные поцелуи, страсть, эротика, ревность, ссоры, разлад, опять примирение и так без конца. Конечно, мы не знаем, насколько события в фильме соответствуют тому, что было в реальной жизни наших героев. Да это, собственно, и не важно. Важно, что вся эта история происходит на фоне поразительной музыки, классических танго, всем известных и любимых, и новых, современных, среди которых лучшие принадлежат Перу Гейн, гения аргентинского танго маэстро Астора Пьяццоллы, умершего в 1992 году в Буэнос-Айресе. У меня есть редкая запись с голосом Астора Пьяццоллы.
Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires.
Это была передача Александра Журбина «Танго в Нью-Йорке». Она была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 1 августа 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 1 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.